Какая же сейчас основная проблема у нас при чтении Библии? Пожалуйста. Ну, мы все договорились, что будем довольно откровенны. Пожалуйста, какие вот у вас проблемы, когда вы читаете Библию?
Мысли отвлекают.
Очень такая действительно яркая проблема. Человек сидит, но как бы не может сосредоточиться на Библии, да?
Бывает отвлекает.
Особенно если какие-то переживания, да, например. Или, допустим, какое-то дело предстоит важное, и вот как бы об этом думаешь иногда. Или просто мысли. Согласен, хорошо. Как с этим можно побороться? Вот какие вот есть советы у вас? Как можно побороться с этим? Мысли отвлекают. А вот как ты борешься с этим?
Пытаешься сильнее вникнуть. Или можно поменять это, перейти в другое место, где-то читать.
Вообще, вот насчет мыслей, вот есть такая разработка, исследование психологов. Они говорят, что ребенок желательно, чтобы учил уроки в одно и то же время всегда. Например, в 3 часа дня, допустим, всегда. Желательно. Почему? Потому что в этот момент, если так будет постоянно у него, то организм, он начнет привыкать к тому, что в этот момент ему надо думать, и он будет вырабатывать определенные химические какие-то вещества, способствующие размышлению, думанию. Поэтому, например, у меня тоже такая проблема есть, когда вот мысли постоянно приходят. Вот, например, я заметил, что если я в своем графике нормально, как бы, например, встал, я встаю 6:30, допустим, утра. И вот если я встал 6:30, и у меня есть время, я сижу, читаю Библию, и я знаю, что еще запас времени есть, то у меня мысли особо не отвлекают. Если я встал позже, и мне надо уже вести детей в школу, и уже там суета-суета, то я как бы Библию нормально не могу почитать. Поэтому вот насчет мыслей, хорошо, если у нас есть какое-то вот время и место, где мы читаем Библию. Вот это хорошо. Такое время, когда мы спокойны, у нас еще запас есть. И так далее. Вот это очень, вот это помогает с мыслями такими бороться. Как бы мы приучаем наш духовного человека вот к определенному такому времени и месту чтения. Не всегда далеко этого не всегда получается, вот поездки, там еще какие-то. Но в целом все равно это можно этого держаться. Пожалуйста, какие еще проблемы у нас, когда мы читаем Библию?
Непостоянство.
Это серьезная проблема. Как мы с этой проблемой можем бороться? Быть постоянно.
Можно об этом не обманывать себя.
Вы знаете, как боролся я в своей жизни. Вот до сих пор у меня с этой проблемой, как я борюсь. Но сейчас она немножко в другую стадию перешла. А раньше у меня было непостоянство. Я попросил одного человека, чтобы он по электронной почте, правда, это получилось так. В общем, я ему должен каждый день отсылать то, что я прочитал. Но это было много лет назад. И если я, например, не отсылаю, меня спрашивают, почему ты не отослал? Вот. Такой контроль, знаете. Один брат верующий, он живет там в Беларуси. Вот он меня контролировал, чтобы я читал Библию каждый день. Это было давно еще. Вот. Можно попросить кого-нибудь, то есть такой вести контроль. Можно очень хорошо на постоянство влияет дневниковые записи. Вот, например, завели дневник чтения Библии. Вот записываешь, например, 5 там, декабря. Я прочитал то-то. 6 декабря. У нас в Ейске проходит библейская школа. Мы всем братьям раздали листы. Каждый день что-то читал. Каждый день. И братья должны заполнять, что я читал каждый день. И многие братья мне говорят, эти листы помогли нам побороть проблему непостоянства. То есть я открываю лист, у меня 3 пропущенных. Это мне становится стыдно от этого. И я стараюсь, чтобы не было пропущенных. Сейчас один мальчик, ему 11 лет, Богдан зовут. Мы с ним договорились так. Он читает 4 главы в день Библии. И я читаю 4 главы в день параллельно. Моя задача была его приучить Библию читать. Он живет в другой стране, в Молдавии, кстати. Он живет в другой стране. В общем, моя задача его научить читать Библию. Приучить, точнее. И вот как это сделать? Я говорю, давай так. Будем параллельно читать Библию по 4 главы. И для меня это не очень трудно. Мои 4, помимо моего чтения обычного, 4 главы прочитать это не так тяжело. И вот мы уже там какое-то время с ним читаем. Вот я вчера спрашиваю, ты в какой главе? Он говорит, там такая-такая-то. Я говорю, а ты должен быть на какой главе? Он такой-то. Почему? И вот чем мы идем. Идем с ним, у нас постоянство нормально вроде как двигается с ним. То есть он уже за месяц прочитал, сколько? Умножьте на 4, 30. То есть 120 глав-то прочитал человек в 11 лет. Я думаю, что это неплохо, да? То есть мы можем, чтобы проблему постоянства побороть, мы можем привлекать какие-то способы, например, дневники, каких-то людей, У нас в церкви, например, я знаю три брата, если они договорились, они каждое утро друг другу перезваниваются из молодежи. Там, ну как ты, проснулся, чтобы Библию читать? Проснулся? Нет. Нет, я сплю. Ну просыпайся. Вот они просыпаются. Они говорят, друг другу контроль такой ведут. Это, я думаю, что здесь ничего плохого нет, так? Я думаю, нормально. Помочь друг другу. Вообще проблема постоянства очень-очень серьезная проблема. Если бы мы с вами были постоянными, мы бы горы своротили. Вот если человек бы делал что-то одно, каждый день, он бы был просто, я не знаю, гений какой-то. Но у нас проблема с постоянством. Хорошо, значит, мысли, постоянство. Какие еще проблемы возникают при чтении Библии? Пожалуйста.
Я пропоминал. Имена. И читать их.
Ну да. Да. Ну, об этом еще чуть-чуть. Вот сейчас я на этот вопрос не буду отвечать, мы чуть-чуть об этом попозже поговорим. Что именно читать в Библии? Вот об этом мы чуть попозже поговорим. Друзья, ну еще какие есть проблемы? Ну, нет желания, бывает такое, да? Вот желания нету. Иногда бывает непонятно что-то. Какие еще проблемы бывают у нас? При чтении Библии. Бывает не согласно с чем. Почитаешь и не согласен. Такое тоже бывает, да? Не нравится что-то. Друзья, но я думаю, знаете, основная проблема, вот, о которой я хотел сказать, вот ко всем этим проблемам мы чуть-чуть позже вернемся, когда будем говорить о практике некоторой. Но вот самая-самая главная проблема, о которой я хотел сказать, которая возникает абсолютно-абсолютно у всех людей, которые читают Библию. И эта проблема не оставляет ни служителей, ни молодых, ни детей. Сейчас я заинтригую вас, потом скажу. Значит, это проблема, с которой и самое плохое то, что эту проблему люди не видят. Они думают, что это проблема нет. Эта вот проблема заключается вот в чем. Человек читает Библию, и он вкладывает в нее свой собственный смысл. То есть я читаю Библию, и я туда вкладываю мое собственное понимание. Я, основная проблема, друзья, которую сталкивается человек, читающий Библию, в том, что он не всегда... далеко-далеко не всегда может понять, о чем вообще-то на самом деле говорится. Понимаете мысль, нет? Я вам приведу один простой пример. Пример, точнее, такой, ну, простой, но не очень. Значит, один брат, довольно хороший служитель церкви, вы его не знаете, потом не буду называть его имя, он приехал к нам на братское общение в Краснодарский край и проповедовал. Потом я этот пример рассказывал на курсах несколько раз, на курсах братьев, как пример. И когда я рассказываю, всегда говорю такую ситуацию. Братья, представьте себе, что в нашем зале, вот, где мы сидели с братьями, где мы слушали эту проповедь, сидел апостол Павел. Он сидит на третьей лавочке, сидит, слушает. И вдруг этот брат выходит и говорит, я буду читать послание апостола Павла к филиппийцам, 1 глава. 20, там, по-моему, 4, 27 стих. Там слова. «Только живите достойно благовествования Христова». И я говорю, братья, как вы думаете, вот Павел отнесся? Он говорит, вот, представляете, вот выходит преподник, говорит, я буду читать из послания апостола Павла. Павел говорит, надо здорово, как из моего послания читать буду. Да? Вот я написал филиппийцам, он читать будет из послания. И мысль хорошая. И Павел, наверное, думает, да, я помню филиппийцев, Филиппийцы были проблемы там с этим делом, с достоинством. И я написал им письмо и призвал их к тому, чтобы они жили достойно благовествования Христова. Хорошую тему брат избрал, послушай. Ну и брат проповедует. Живите достойно благовествования Христова. И он раскрывает в своей проповеди, что такое достоинство благовествования. То есть, как я могу быть достойным благовестия, и могу быть недостойным благовестия. То есть я что-то говорю, а сам я этого недостоин. Понятно, да, мысль? У него было 10 пунктов. И он говорит, достойно благовествования Христова – это быть в мире со всей, быть человеком, как он сказал, ну, который обещает что-то и выполняет свое обещание. Вот такая мысль у него. Второе, достойно благовествования Христова – это значит быть человеком вежливым. Это значит иметь мир в семье. Это значит... Ну, и он перечисляет. И я говорю, братья, и сидит Павел и слушает. И он думает, друзья, какие хорошие мысли излагает брат. Надо же, а вот мне в голову не приходили эти мысли. И про семью я ничего не писал. И про исполнение обещаний тоже ничего не писал. Ну, хорошие мысли, брат, говорит, хорошие. И вот, но Павел-то ждет, когда... Его мысль будет озвучена, павловская. Понятно, да? Он же тоже что-то имел в виду. Когда Павел писал «Живите достойно благовествования Христова», Павел тоже что-то имел в виду. Но он не имел в виду соседей, не имел в виду обещания, не имел в виду семью, он не это имел в виду, он что-то другое имел в виду. Этот брат излагал, потом сказал десятое, сказал аминь, и Павел разочаровался. Потому что то, что Павел имел в виду, этот брат так и не высказал. И я вам, друзья, откройте, пожалуйста, послание к филиппийцам. Это первая глава. Давайте мы постараемся понять, а что же Павел-то имел в виду? Это 27 стих. Прочитайте с 27 стиха по 2. Филиппийцам, 1 глава, с 27 стиха 1 главы по 2 главу, 2 стих. Давайте я прочитаю, вы читайте тоже и внимательно думайте, что Павел имел в виду, когда говорил о достоинстве благовествования Христова. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ничем противникам, это для них есть предназнаменование погибели, а для вас спасение, и сие от Бога. Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать ради Него. Таким же подвигом, каким вы и видели во мне, и ныне слышите о мне. Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость. Имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны». Пожалуйста, как вы считаете, вот по тексту, о чем Павел говорил о достоинстве? Смотрите, «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите, как?
В одном духе,
подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И вторая глава. «Если у вас есть масса хороших качеств, то дополните мою радость». Будьте какими людьми? Единодушными. Имейте одни мысли, имейте такую же любовь. Будьте единомысленными. Итак, братья и сестры, вопрос. Что значит жить достойно благовествования Христова?
Быть единодушным.
Но вот если в церкви есть единодушие, единомыслие, если в церкви есть любовь, это достойно благовествования. Помните, Христос сказал такие слова? «Потому узнают все, что вы мои ученики». Почему потому? Если вы будете иметь любовь между собой. Друзья, самое главное условие для успешного благовестия какое? Любовь между собой. Любовь между собой. Братья, вы согласны с этим или нет? Если в церкви разделение, если в церкви разногласия, если брат и сестра там вообще там поссорились, и потом они пошли благовествовать, это достойно или недостойно? Вот они благовествуют, но сами ведут себя недостойно. И их недостоинство в их разномыслии. Вот это имел в виду Павел, когда писал это послание. Теперь этот брат вышел за кафедру, он прочитал текст «Живите достойно благовествования Христова». Но он изложил свои собственные мысли. Хорошие, правильные, замечательные мысли. Но они не содержатся в тексте Священного Писания. Вы понимаете, о чем я говорю? Это проблема или нет? Я однажды на братский курс говорю, братья, ну там доска такая белая. Я говорю, давайте мы напишем слово «фильтр». Написали слово «фильтр», двоеточие поставили. Через какие фильтры должна пройти тема моей проповеди, чтобы я ее с кафедры сказал? Вот у меня масса тем. Какой? И вот братья говорят, тема должна быть понятной. Ну, понятная тема. Тема должна быть интересной. Написали. Тема должна быть полезной. Тема должна быть нужной. Тема должна быть актуальной. Ну, конечно, писали список. Все. Я говорю, братья, хорошо, я предлагаю вопрос. Такая тема для проповеди. Моя тема для проповеди – по утрам нужно чистить зубы. Какая тема для проповеди? Пойдет или нет? Они говорят, нет. Я говорю, а почему? Давайте по всем фильтрам пройдем. Полезная? Полезная. Интересная. Не довольно. Совсем. Нужная. Нужная. Актуальная. Актуальная. Все ваши фильтры, которые вы сами написали, они на все проходят. Почему я не могу об этом с кафедры проповедовать? Вопрос. Потому что в Библии этого нет. Это очень хорошая тема. Очень правильная тема. Замечательная тема. Отличная тема. Прекрасная тема. Но она не библейская. Друзья, вот есть другие темы. Вот чистить зубы, это понятно. Ну, кафедр... Человек с кафедры вышел, говорит, чистить зубы. Что надо? Вообще еретик, да? Вот. Вот, друзья, но... А есть другие темы. Они, знаете, как бы, они такие, как бы, псевдодуховные. То есть, они как бы вроде и духовные, но в то же время в Библии тоже не содержатся. О них можно проповедовать или нет? С кафедры. Тоже нет. Друзья, с кафедры надо проповедовать то, что в Библии есть. А вот то, что в Библии нет, нельзя с кафедры проповедовать. Друзья, я это, ну так, немножко экскурс в историю проповедников, вернее, в курс проповедников. А теперь для нас с вами. Вот мы с вами читаем Библию, вот мы с вами читаем Библию. Вот мы там читаем, только живите достойно благословения Христова. Мы увидим там, что Павел хотел сказать, или мы в это слово тоже вложим свое собственное значение. Это, знаете, бывает у хозяйки, там стоит такая коробочка, написано «перец». Открываешь там лавровый лист, например, да, бывает такое? Или там еще там, петрушка какая-нибудь. Вот, такое бывает. Вот то же самое бывает и в Библии. Человек прочитал текст, вот прочитал текст, и вложил в этот текст свое собственное понимание. И потом говорит, вот смотри, как в этом тексте написано. А Павел, или Петр, или Иисус Христос, или другие апостолы, они вообще это имели в виду, в принципе, или нет? И вот основная проблема, почему, друзья, столько разномыслий, почему столько церквей? Потому что люди читают Библию, и они в эту Библию вкладывают свое собственное понимание. У нас был один друг, ну, как бы в институте вместе учился, Славик его звали, и зовут до сих пор так, Славик находился. Вот, он харизмат. И он решил жениться, и решил взять себе неверующую, абсолютно, девушку. Я ему говорю, Славик, ты хоть и харизмат, но мне тебе жалко все равно. Вот. И поэтому я тебе советую не жениться на неверующей. Потому что неверующая женщина, это у тебя куча проблем будет. Она не будет понимать твоего желания в церкви, ну и все такое. Он меня не послушался и женился на неверующих, и у них началась масса проблем. А у этого Славика есть друг, Рустам зовут. И он мне говорит, Рустам, почему этот Славик там, ну вообще, почему он не может развестись? Почему он не может ее бросить, эту свою невесту, жену свою? Я говорю, потому что он уже одну ошибку совершил, уже женился, не надо совершать вторую ошибку, разводиться. Ну, объяснял. И потом мы беседуем с этим Рустамом, и я ему говорю, в Библии написано, что жена должна быть кроткого и молчаливого духа. И он говорит, правильно. Вот я ему тоже говорю, жена должна быть кроткого и молчаливого духа. Она у тебя кроткого и молчаливого духа? Нет, значит, не жена. Ну так, нормально?
Логично.
И что тут скажешь против этого? Ну, логика, вот, она не такая, значит, все, можно разговаривать. Значит, не жена. Она сама себя сделала не женой. Ну, какая-то логика присутствует. Друзья, вот, а Павел, когда писал это послание, он вообще это имел в виду? Вот что он хотел сказать? Друзья, и есть несколько очень... больших проблем в нашей жизни от того, что мы в Библию вкладываем не то, что в ней написано. И, например, бывает так, что, допустим, даже вот в церквах там кто-то говорит, а вот так в Библии написано, вот так в Библии. Они все ссылаемся на Библию, но все там видим разное. Но как эту проблему побороть? Я вам хочу предложить вот на вот этих занятиях, вот сегодня, завтра, там послезавтра, по милости Божьей, 4 способа, ну, конечно, сейчас мы о них не будем говорить, о первом способе мы чуть-чуть позже скажем. 4 способа чтения Библии, которые помогают избежать этой проблемы. Вот 4 способа. Но вначале я хочу вот еще что сказать. Вы знаете, вот в Откровении есть такой образ. Образ церкви. Это женщина, она стоит, и в ее, значит, голове солнце, а стоит она на луне. Такой образ. Это образ церкви. Как вы считаете, кто такая Луна? Вот в этом образе. Такой вопрос в сторону совершенно. Вы не можете... Как вы думаете, кто такая Луна? Вот Солнце, понятно, Христос. Жена это как бы церковь. Но это можно, ну, одно из толкований, как бы. Я не объясняю. Не утверждаю, что так именно. А вот она стоит на Луне. Кто такая Луна?
Отражение Солнца.
Нет, Луна это Елена Уайт, такая женщина. Это мне сказал один адвентист. Он мне говорит: ты знаешь, что такое Луна? Я говорю, Луна это. Я говорю, нет. Он говорит, Луна это Елена Уайт. Елена Уайт женщина такая была, через которую Бог сказал свои пророческие слова в 19 веке. И теперь эти пророческие слова. Они адвентистами используются как Библия. Ну, как бы, наравне с Библией. Можем сказать, что это Елена Уайт или нет? Когда он мне сказал-то, я что, оторопел. Думаю, ничего себе. А вы знаете, вот печать на руку и на чело в откровении. Вот по мнению адвентистов, знаете, что такое печать? Вот, ну, мы думаем, там, чип какой-нибудь там или там еще что-нибудь. А вот по мнению адвентистов, печать, знаете, что такое печать? Печать на руку и на чело – это воскресенье. Вот кто празднует воскресенье, тот положил себе на руку и на чело печать. У меня возник вопрос. Как вы думаете, какой у меня вопрос возник? А как воскресенье можно положить на руку и на чело? Вот интересно же, да? И каждому, кто на руку, на правую, и на чело будет положена печать. А печать – это воскресенье. Вот я, например, в воскресенье собрание, значит, я положил печать. Он говорит, что печать на руку – это значит, если я отмечая воскресенье, ну, как бы по дружбе с людьми, то есть как бы за компанию. То есть я сам об этом не сильно думал, не об этом не переживал. Ну, так все делают, то я так делаю. Это на руку, значит, как бы по дружбе. А на чело, это значит, я по своему собственному убеждению это делаю. Но в любом случае, это печать Антихриста, мы все погибнем, все умрем. Вот такая идея. Я спрашиваю, а откуда эта идея возникла вообще? Кто, ну, это же надо еще догадаться до этого, согласитесь, да, это же не каждому человеку придет в ум такое толкование. Он говорит, это Бог открыл через Елену Уайт. Вот как бы она там написала это в своих книжках, и они теперь утверждают. Почему я об этом говорю, друзья? Потому что очень серьезное отличие любого лжеучения от истинной веры заключается вот в чем. Абсолютно любое христианское лжеучение, христианское, оно основывается на Библии, любое. Но рядом с этой Библией, на этом же самом уровне с Библией, находится еще что-то. Например, у адвентистов, это я вам пример привел, что? Труды Елены Уайт. У свидетелей Иеговы это что?
Сторожевая.
Это сторожевая башня. У православных это предание церкви. У католиков это тоже предание церкви и Папа Римский. То есть он имеет право там с кафедры. Это кафедра называется, то есть на кафедре он может еще что хочешь говорить, это будет истина. Друзья, и у каждого учения абсолютно лжеучения, есть Библия, и наравне с этой Библией есть еще что-то, что дает свет Библии. То есть человек не может понять Библию правильно, для него это очень трудно, и поэтому он читает вот то, что вот еще что-то, и вот это то, что он читает, оно проливает свет на Библию. Основатель свидетелей Иеговы Рассел, он сказал такую фразу. Я убежден, что человек, не читающий мои толкования, но читающий Библию, обязательно станет еретиком. Но человек, читающий Библию и читающий мои толкования, сможет правильно ее понимать. Вот это идея свидетелей Иеговы. Идея православных точно такая же, идея адвентистов точно такая же. Очень сильно у меня были переживания за молокане. Слышишь, такие вера такая, молокане. Вот они, как бы мне казались всегда люди... Как бы, ну, они вроде действительно, ну, у них мало что, много что есть неправильно, не по-библейски, но я не знал, как бы, кто у них вот наравне с Библией. Думал, что это, наверное, какое-то исключение из правил. Вот сейчас на курсах в Сакраменто я познакомился с одним дедушкой. Он был много-много лет, десятилетий, он был известнейшим молоканским пресвитером. Его знают по всей стране, там, по России. Он сейчас живет во Фресно. Вот, переехал в Америку. Он, ну, реально человек... много переживший, из молоканской семьи. Ну и действительно человек, ну как бы вот известнейший, такой проповедник. И он перешел к баптистам. И он говорит, у нас есть книга, которая была написана одним человеком, жившим в начале 20 века. Эта книга у нас настольная книга любого проповедника. Она ставится наравне с Библией. Вот эту мысль он сказал. Я этого не знал. Но это еще одно подтверждение. Друзья, всегда... В любом лжеучении, абсолютно в любом, есть что-то, что наравне с Библией. Конечно, адвентисты не скажут, что для нас Елена Уайт, она наравне с Библией. Они такого не скажут. Но этот человек, пастор адвентистской церкви, он пришел ко мне домой, принес две такие сумки здоровые с книгами Эллен Уайт, 30 томов. Решил мне подарить. Ну, я говорю, ладно, спасибо. И вот я их поставил на полку, эти 30 томов, они у меня стояли недели две. Вот, потом я их убрал, думаю, куда еще читать, все равно не буду. И вот, значит, стоят 30 томов, вот эти Эллен Уайт. И мы говорим, я говорю, слушайте, вы знаете, у меня к вашей вере две претензии. И обе претензии заключаются в Эллен Уайт. Первая претензия, что она женщина. Написано, учить в церкви женщине непозволительно, да? А у вас Эллен Уайт учит. Она говорит, ну ты знаешь, как бы есть исключения, вот дух пророчества вселился в Эллен Уайт, там все такие дела. Я говорю, хорошо, вторая претензия в том, что она у вас наравне с Библией. И вот тут вот он не согласился. Он говорит, ты знаешь, я не согласен категорически. Эллен Уайт это хорошая женщина, она пророчица, через нее много Бог открыл, но она не наравне с Библией. Библия для нас самый высокий авторитет. У вас же тоже есть проповедники, там Антонюк, там Крючков, он знает наших всех, перечитает. Вы же тоже их слушаете, вы читаете. Вот так для нас Эллен Уайт. Ну и вот тут надо, вот когда было ответить, я ему говорю. Вот смотрите, вот он стоит 30 томов книг Эллен Уайт, там или 25, не помню, 30 томов. Вы можете взять любой из этих томов, любой, открыть на любой, ну какой-нибудь страничке и показать хотя бы какую-нибудь ошибку, вот из этих 30 томов, где она ошиблась. Но она же женщина, она же человек, да? Она же могла ошибиться. Но любой человек ошибается. И вот тут, друзья, для него было препятствие. Он помолчал, а потом говорит, здесь нет ошибок. То есть в 30 томах написано человеком, нету ни одной ошибки, вы представляете? Вы знаете какую-нибудь еще одну книгу, где нет ни одной ошибки? Я такую знаю книгу, это Библия. А больше никаких книг не знаю. То есть однажды, ну немножко отвлекусь, ко мне подошел один брат, говорит, посоветуй мне какую-нибудь книжку прочитать. Я ему поставил книжку одну прочитать, он подходит такой немножко возмущенный, говорит, слушай, такая, почему ты мне посоветовал, там на 535 странице автор выражает такую мысль, я с ней категорически не согласен. Я говорю, ну я с ней согласен. Он говорит, а почему ты мне дал это почитать? Он говорит, потому что любая книга есть, ну в любой книге есть то, с чем я не согласен. Он говорит, ты мне посоветуй такую книгу, где нету ошибок. Все, я говорю, ну это только Библия, других книг таких нет. То есть, друзья, вы согласны с этим, да? Что даже самый известный человек, самые известные люди, они могут описать, и они могут в чем-то ошибиться. Или неточность какая-то, или потом мнение поменять свое. Друзья, этот человек написал. Вот мы живем в нашем братстве, ну и не только в братстве, но в смысле живем как бы в баптизме, да, вот как бы в баптизме. Вот в нашем баптизме есть какие-то личности, пусть самыми громкими именами, мнение которых для нас вот равноценно Библии или нет. Вот есть такие люди или нет? Ну, я надеюсь, нету и не будет никогда. То есть Библия, друзья, это вот самый высокий авторитет. Вот в этих верах у них есть кто-то или что-то, которые безоговорочно объясняют Писание. Друзья, вот это очень важно, что я хотел обратить внимание, что для нас Библия должна быть авторитетом. И мы должны, вот вы должны, вот молодежь, когда вы подрастете, вы станете пресвитерами, станете там руководителями общений всяких, вы должны вот эту истину утверждать, что для нас, для баптистов, там, 100 лет назад, и сейчас, и в будущем, единственным мерилом нашей с вами веры является Священное Писание. Вот и все. Следовательно, какой вывод мы из этого делаем? Есть такое понятие, называется смирение перед Библией. Вот есть такое понятие смирение. Вот мы читаем с вами Библию. Мы прочитали текст, там, такой, прочитали. И мы должны перед этим смириться. То есть, так говорит Библия. Все. Больше мы ничего сказать не можем. Но я приведу пример. Значит, пришли ко мне два харизмата. Это люди такие, ну, вы знаете харизматы такие, да? Там они пляшут и все такое. И вот два, муж и жена, пришли со мной беседовать. Вот я, как помню, кухня, стол, вот они здесь сидят. Здесь я с женой сижу. Так, мы сидим. И этот человек мне начинает рассказывать, и жена тоже очень много рассказывает, свидетельствует, они как бы рассказывают о своей вере, о Библии, о языках, там, обо всех делах. И я говорю, знаете, я хотел задать вам один вопрос, очень короткий, я не планировал задавать, я вообще эти темы не очень люблю. Но я вам все равно задам. Вот вы говорите о том, что вы очень любите Бога, да. Вы любите Библию? Люблю. Вы читаете Библию? Читаю. Вы считаете, что Слово Божие? Да. Оно может ошибаться? Нет. Вопрос. Вот ваша жена сейчас и сидит и очень много рассказывает о Библии. но она не покрыта голова, то есть без косынки. А написано в Библии: жена молящаяся и пророчествующая. Другие стороны я сейчас не будем рассматривать, вот именно этот момент. Она должна быть покрытой головой. Ваша жена сейчас пророчествует, да, но она без покрытой головы. Почему? Он говорит: ты знаешь, я когда об этом столько переживал, я вот читаю Библию, написано, жена должна быть покрытой головой. А сам понимаю, что так не должно быть. И вот я думаю, как же этот вопрос решить? Ну, моя жена не должна покрываться, 100% я это понимал однозначно. Но в то же время так в Библии написано. И я даже говорю: Господи, ну открой мне, вот, открой мне, почему, как это? Молодежь, я прошу прощения, сейчас я одно слово такое употреблю, оно не очень хорошее. Но оно неплохое, но в смысле не очень хорошее. Вот. Просто я передать мою речь передам. Он говорит, и мне Бог говорит: да не парься ты в конце концов. Это не для тебя написано, забудь об этом. И я говорю: аллилуйя, Господи, это, оказывается, не для меня написано, слава Богу. И мы с женой успокоились. Друзья, вот этот подход, как вы считаете, он приемлем для нас вообще или нет?
Нет.
Вот смотрите. Вот посмотрите, друзья, вот это очень важная мысль. Чтобы нам... Вот на какой вопрос мы сейчас отвечаем? Давайте не забудем основную тему. Основная тема у нас какая? Как нам научиться не вкладывать в Библию своего смысла? Первое. Нам нужно отвергнуть абсолютно все, что противоречит Библии. Там Елену Вайт, там эти предания Стаса, все что угодно. И даже, самое главное, наше с вами собственное мнение. Если нам так написано в Библии, значит, так оно и есть. И значит, даже если мне это не нравится, я могу так не делать. Друзья, смотрите, я могу так не делать. Я не способен на это. Я не готов на это. Я не способен столько смиряться. Но признай, что ты не готов. Признай, что ты не способен. Но не говори, что в Библии этого нет. Вам понятна эта мысль? То есть три стадии. Первая стадия, человек говорит: так написано в Библии, и я так буду делать. Вторая стадия, человек говорит: так написано в Библии, но я так делать не могу. Третья стадия. Человек говорит: я так делать не могу, и потому я не считаю, что так в Библии написано. Вот, друзья, третья стадия очень опасная. Самая благословенная первая стадия. Вторая стадия тоже неплохая. Ну, она хуже, чем первая, но тоже неплохая. Человек хотя бы понимает, что он не таков, как должен быть. Он хотя бы это понимает. Он говорит: Господи, ты пишешь вот так, ты говоришь, чтобы я врагов любил, а я не могу врага полюбить. У меня есть враг, я его не могу полюбить. Но ты так говоришь, что я должен его полюбить и простить. И, Господи, ты прости меня, что я не могу это сделать. Ты прости меня. Я буду стараться, буду пытаться. И когда тебя спросят: Денис, как ты считаешь, надо врагов любить или нет? Я скажу: надо любить. А ты своего врага полюбил? Я скажу: нет. А почему? Грешник, потому что. Не получается. Каюсь, молюсь и пощусь. Но третья стадия самая ужасная. Когда человек говорит: ты полюбил своего врага? Нет. Почему? А где написано? Вот тут написано. Здесь имеется в виду не это. Здесь имеется в виду врага не такого, как у меня. Мой враг совсем другой. Вот его не надо любить, именно его, понимаете, да? То есть человек начинает свое мнение подгонять по этому. Друзья, вот это очень опасное состояние. Еще раз, друзья, прошу прощения, что как бы повторяюсь много раз, но еще раз. Первая стадия самая благословенная. Но и вторая куда ни шло. И нам надо остановиться на этом. Мы должны быть довольно честными людьми, чтобы признать, что мы не всегда можем сделать, что написано в Библии. Мы должны это признать. Но это признание наполняет нас с вами смирением. И оно дает нам возможность роста. И горе тому, который начинает Библию подстраивать под свое понимание, под свою жизнь. Вот это плохо. Лучше останется на второй стадии, и потом, чтобы найти на первую. Про стадии, понятно про три стадии? Это один католик сказал так. Ему сказали: у вас папа римский. Он говорит: у нас один папа римский, говорит, а у баптистов каждый папа римский. Вот, друзья, вот оно, в этом есть определенная правда. Действительно, у многих верующих такое понимание: вот я вот лучше знаю, я лучше умею, да. Вот я буду. Поэтому, друзья, первое, мы должны смириться перед Словом Божьим. Мы должны его принять, как оно есть, и таким образом его читать. У меня есть один знакомый, он православный священник. Он живет в Самаре, его зовут отец Дмитрий. И однажды он мне пишет письмо, мы общались по электронной почте. Сейчас почему-то не перестали общаться, к сожалению. Так, мирно все получилось, но просто перестали общаться. Он мне пишет письмо: Денис, почему ты, вот какая, как бы ты не православный? Вот какая твоя основная претензия к православию? И я понял, что если сейчас буду писать о Деве Марии, о крещении младенцев и так далее, это будет очень длинно и долго. И я написал: отец Дмитрий, у меня только один вопрос. Опять про это покрывало на голове. Написано в Библии, когда муж молится или пророчествует, он не должен покрывать свою голову. Почему в храме, в православном, священники совершают службу вот в таких этих шапках больших? Я говорю, других вопросов у меня к православию нет вообще. У меня только один вопрос к православию. И вот, знаете, он мне пишет ответ. Денис, мне нужно подготовиться. Я говорю, окей, как вы говорите, готовьтесь. Через некоторое время он прислал мне письмо, очень длинное, вот такое письмо, в котором он подробно описывает, откуда пошел этот обычай, как это было в Ветхом Завете, как это было в Третьем веке, как это вообще формировалось. Он написал очень подробный такой отчет. И потом в конце он пишет, но я понимаю, что я не ответил на ваш вопрос. Ибо вы не спросили, какова история всего этого дела. А вы спросили, почему наша практика отличается от того, что написано в Библии. И я на этот вопрос не ответил, мне нужно еще время подготовиться. Я говорю, окей, готовьтесь. И он пишет мне опять письмо через неделю. Я не знаю ответа на этот вопрос. И на этом закончила дискуссия. Друзья, у меня уважение к этому человеку выросло во много раз. Человек был способен признать, что его практика жизни, его церкви не соответствует библейским писаниям. Он это признал. Да, он ничего не изменил. Чтобы изменить православие, это надо, ну, это невозможно. Это огромная такая инертная такая система огромная, ничего не изменишь. Если он начнет снимать шапку у себя в храме, его побьют камнями его же прихожане. Да? То есть он ничего не изменил в своей жизни. Но он признал факт, что моя жизнь не соответствует Слову Божьему. Это очень хорошо. Друзья, большинство людей не настолько честные и не настолько сильные духом, чтобы это признать. И тогда они начинают что делать? Тогда они начинают Библию подстраивать под свою жизнь. Они начинают говорить. Тут написано так, но это совсем... Но это вообще не то имеется в виду совершенно. И поэтому я молодец. Я живу все правильно. Вот. А там, где я неправильно живу, там надо другой перевод посмотреть. Вот такая мысль. Может быть, я, друзья, забуду когда-нибудь, но вы напомните, вот в добродетели проявите рассудительность, вот об этом просто речь, это потом. Итак, друзья, я надеюсь, вы поняли основную мысль, вернее, основная проблема, я повторюсь, это проблема то, что человек вкладывает в текст свою собственную мысль. И первое, что необходимо сделать, чтобы этого не было, надо смириться перед текстом. Расскажу еще пару примеров по этому поводу и пойдем дальше. Давайте представим себе такую картину. Иисус Христос пришел на эту землю, Он ходит, и Он открыто не говорит, что Он Мессия. Так же, да? Его спрашивают, Он говорит, посмотрите, сделайте вывод. Открыто Он говорит о себе очень редко, что я Мессия. И у людей возникает вопрос, а тот ли это, который должен прийти? Тот ли это? Этот вопрос довольно логичный. Потому что мы читаем в Библии, что был Февда, который увлек за собой много людей, и потом погиб, и рассеялись, это Гамалиил рассказывает про него. И другие еще люди, которые называли себя Христами, Мессиями, они были не таковы. И, конечно, у людей мог возникнуть вопрос. А вот пришел Иисус из Назарета, который вроде как претендует тоже на название Мессии. А он-то чем-то отличается от всех остальных, или он такой же, как и все остальные? Ну, согласитесь, что этот вопрос довольно логичный, да? И его могли задать люди, как Нафанаил, которые, в общем-то, могли это задать с чистым сердцем и без лукавства. Друзья, и в этом случае Христос открывает одну очень важную истину. Он говорит, кто хочет творить волю Отца Небесного, тот узнает, от Бога это учение или нет. Что в этой фразе вам кажется немножко странным? В этой фразе что-то кажется странным или нет? Еще раз, смотрите. Кто хочет творить волю Бога, тот узнает. Вот что в этой фразе неправильно? Ну, или не по-человечески, что в этой фразе? Знаете, ну, вы молчите, потому что вам уже надоело или что?
Нет.
Друзья, в этой фразе вот что. По-человечески наоборот. Ты узнай сначала, а потом реши, хочешь ты этого или нет. Так же, да? Например, братья, вы хотите, например, вот сделать это дело? Какое дело? Ну, вы хотите или нет? Потом я тебе скажу, какое дело. Не, ну, мы так не живем, да? Ты сначала скажи, потом мы подумаем и решим, хотим это или нет. А здесь написано наоборот, кто хочет, тот узнает. Друзья, вот в вопросе с Богом человек должен понимать, что, вот смотрите, еще раз, это такая мысль такая немножко, она такая тонкая, но вам ее надо понять. Когда у нас есть отношения с человеком, то моя задача узнать, что он от меня хочет, это очень важно, и потом принять решение, буду я это делать или не буду делать. В вопросе отношений с Богом у меня задача совершенно иная, у меня задача другая. Мне не надо узнавать, что Бог от меня хочет. Мне важно узнать, от Бога ли это вообще или нет. Если от Бога, то не важно что. Согласны? То есть моя задача узнать, от Бога ли это, или от сатаны, или от моих мыслей, или это еще кто-то. Если я вдруг узнал, что это от Бога, то тогда не важно что, важно, что это от Него. И тогда я должен это делать. И вот, друзья, кому Бог открывает свою волю? Тому, который еще до того, как узнал волю Бога, был готов ее исполнять. Господи, какая твоя воля бы ни была, я ее исполню. И в таком человеке Бог свою волю открывает. Это опять называется смирением перед текстом. Господи, я вот буду читать Библию. Вот что ты мне не откроешь в Библии, я исполню этот текст. Даже если мне это очень не нравится. И если я не смогу это исполнить, то я буду в этом каяться и просить прощения, и стараться исполнять, и пытаться находить силы, чтобы исполнять. Но я никогда не буду говорить, Господи, что ты этого не говорил. Вот это важно. Ну, для разрядки атмосферы. Может быть, слышали историю, когда один брат не мог долго жениться, и мать ему решила в этом помочь. Вы не слышали эту историю? И она говорит, сыночек, я тебе невесту привезу. И уехала. А он пошел на работу как-то в один день, возвращается с работы, и встречает мать на пороге и говорит, сынок, я тебе привезла невесту. Она сидит в зале, но ты ее не увидишь до тех пор, пока не дашь согласия на ней жениться. И он заходит в зал, сидит невеста, такая, знаете, как памятник в белом таком этом, ну, как бы, занавески, такая, короче, ее не видно. И он ходит вокруг нее, ходит. Она говорит, сыночек, ты согласен? А она говорит, он говорит, ну я же не видел. Ну вот в этом-то и условие, что сначала ты согласись, а потом увидишь. Он говорит, ну так не может быть. Ну, это, друзья, у нас в братстве, мне кажется, за всю историю это один случай такой только. Больше такого не бывает, не будет никогда. Ну, в общем, ходил. Он говорит, а может, она какая-то некрасивая? Он говорит, ну разве мама некрасивая привезет? Ну, в общем, вот, братья, представьте на его имя. Вы бы согласились?
Нет.
Нет?
Ну, я маме доверяю, но...
Ну, не настолько, да?
Такой просто сложный момент.
Ну, сложно, да?
Ну, человек же не знает.
Да-да. И вот он это... Она говорит, а вдруг она руками, ногами пошевелилась, все на месте, значит. И, в общем, любопытство победило, он согласился. Ну, а она сняла его. В общем, она оказалась красивой девушкой, они поженились, они сейчас живут, у них 10 детей, все нормально. Все, счастливы. Вот. Но сам факт, друзья, насколько... Ну, вот, ну, как бы, я не считаю, что это правильно совершенно, конечно. Вы понимаете, что это какое-то исключение. Но представьте себе то же самое пред Богом. Вот Бог говорит, вот я тебе... Вот я про себя скажу пример. Я человек очень теплолюбивый. Мне нравится, когда жарко, когда тепло. Вот, я ужасно не люблю холод. Когда холодно, у меня даже мысли замерзают. Я даже думать ни о чем не могу. Поэтому я очень люблю, когда хорошо. И вот мы жили в Тольятти, и у нас пришла мысль Богу послужить, надо переехать куда-нибудь жить. Ну, на служение. Мы с женой молились об этом. И вот мы молимся. Я говорю, Господи, куда ты пошлешь? А у меня мысль такая, только не на север. На север я там не выживу, там какой-нибудь там на Архангельск. Вот. Вы знаете, и долгое время молились, и Бог не открывал свою волю. И не было ответа. Потому что я... не готов был ехать на север. А Бог и не хотел, чтобы ехать на север. Он меня послал в Краснодарский край, в город Ейск, на берег Азовского моря. Там еще очень хорошо. И мне там замечательно, и я там очень рад. И Бог, я так понимаю, что Он это и планировал. Но Он ждал, пока я соглашусь с Его волей до того, как узнаю. И в какой-то момент времени довольно было трудно. Я говорю, Господи, пусть на север. Куда скажешь, туда и поедем. Вот. И вы знаете, как только победа произошла, Господи, вот как Ты скажешь, когда победа произошла. Буквально через некоторое время совсем, Николай Степанович Антонюк, мы с ним встретились случайно. И он говорит, Денис, у меня к тебе предложение. Переехать в Краснодарский край, город Ейск. И вы знаете, и это я воспринял как ответ от Бога. И я не жалею ни одной секунды. Это город, в котором точно мое место. Я туда приехал, когда только зашел, нас сразу в милицию забрали в тюрьму, сразу же к этому городу заехали. То есть мы не доехали до дома, где мы живем, не доехали до собрания, сразу арестовали, всех в тюрьму посадили. Потому что нас обвинили в воровстве. Потому что там ехала машина, полная вещей, а документов не было. Они сказали, что там ограли квартиру, это вы. И, конечно, на всю тюрьму. Значит. И вот он дом, где мы должны жить. Мы сняли квартиру. Там в церкви собралось собрание, они все ждут, а мы тут сидим в тюрьме. И, значит, это, даем показания о том, что мы ничего этого не воровали.
Мы же молились как раз. Помните объявление в собрании?
Да нет, это вряд ли. Это наверное, не нас. Нет, нет, это случай такой не распространялся. Это только такой. Это какой-то другой случай, наверное. Тоже в Краснодарском крае был, да? Ну, это вряд ли. В общем, это все дело быстро закончилось. То есть, ну, как бы несколько часов, и нас отпустили. Вот. Но сам факт, что мы ехали, да, и вот он город. И тем не менее, я сразу понял, что это мое место. Это я сразу понял. Друзья, Бог открыл свою волю. И мне там очень хорошо, и ну, я чувствую, что Бог благословляет. Ну, в каком плане хорошо? И физически мне нравится там тепло. Вот. И мне там духовно, так я нахожу, что это Божье место, мое место. Друзья, смотрите, но это не произошло бы до того момента, когда я не сказал, что Господи, как ты хочешь. Вот, друзья, самый основной момент, чтобы нам читать Слово Божие, мы должны быть смиренными. Господи, вот Твое Слово, что ты мне скажешь, что я буду делать. Написано, а вот на кого я презрю, говорит Господь. Вы помните, на кого он презрит? На смиренного и сокрушенного сердцем и на трепещущего перед Словом Моим. Вы знаете, друзья, вот я однажды этот текст читал в собрании и сказал, представьте себе вазу, вазу, вот стоит ваза на столе, и ваза упала и треснула. Она сокрушенная или не сокрушенная? Вот треснула, она сокрушенная или нет? А если она на две части рассыпалась? А если на четыре? Что такое сокрушенная?
Почти пыль.
Крошки. Сокрушенная, да, это крошки. Это когда вот эту вазу взяли, и по ней проехал КамАЗ, загруженный кирпичами. Я такой, вся осталась. Вот это сокрушенное. И, например, друзья, вот две команды играют, и, например, победа 3-2 в хоккей играют, или в футбол 3-2. Это сокрушительное поражение или нет? А вот сокрушительное это 10-0. Да, это сокрушительное. Вот то же самое. На кого я презрю? На смиренного и сокрушенного. Трепещущего пред словом. То есть, когда мы читаем Библию, и мы, знаете, такие немножко треснутые. Господи, вот у нас какие-то проблемы, ты меня там поутешай, вот эту трещинку замажь, все нормально. Друзья, нет. Когда мы скажем, Господи, вот мы вообще, вот Библия – это все, а мы – это вообще ничто. Вот такому человеку Бог свою волю открывает. И Библию открывает. Он читает, и он видит Библию. Он не видит там чего-то другого. Это очень важно. Так, сколько время? Мы уже прошло. 47 минут второго нашего урока. Сколько? Час, да? Хорошо, друзья, я сейчас, теперь практика, и будет очень небольшое домашнее задание. Оно, ну как бы сказать, не составит труда вам это сделать, и более будет это даже интересно. Значит, смотрите, представьте себе, что вы идете по улице, и к вам подходит человек, он, вы его не знаете. Он вам подходит и говорит, извините, пожалуйста, вы говорите, да. И он начинает что-то говорить. И говорит он долго, ну, например, 2 минуты говорит. Объясняет, вот я ехал на поезде, у меня украли сумку, и вот так, вот так, 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 так. Друзья, вы, когда его слушать, будете очень внимательно, вы будете слушать так вот, ну, вы человек вежливый, вы не спешите, вы хотите ему помочь, вот вы его слушаете, то вы должны в голове в своей ответить на 3 вопроса. Вот вы его слушаете, и вы ответите на 3 вопроса. Какие-то 3 вопроса, как вы считаете?
Зачем он это говорит и что он от меня хочет?
Что он от меня хочет?
Не обманывает.
Ну, нет, про не обманывает сейчас это не... Да, как бы, вот что он вообще от меня хочет, да? Потом мы будем решать, обманывает он, не обманывает. Первое, что он от меня хочет? Вот что ты хочешь? Второе, зачем он это хочет, да? И третье, что я должен, это, как я должен это сделать? Ну, я приведу пример. Вот реально ко мне подходит брат и начинает рассказывать, это реальная история, он начинает рассказывать о проблеме в своей семье. Вот жена, у него там переживания с женой, он рассказывает. И я понял, что он говорит, я понял. И я говорю, что ты хочешь? Он говорит, конечно, не спросил, я в голове своей спросил, что ты хочешь? И он мне говорит, я хочу, чтобы вы мне помогли. Вот его желание, чтобы я ему помог. Но возникает вопрос, А каким образом я могу ему помочь? Потому что у меня такая мысль. Надо поехать в его семью, побеседовать с его женой и как-то помочь. Но я его спрашивал, а как я должен тебе помочь? И он говорит, пожалуйста, обо мне помолитесь. Понятно, да? То есть помощь, она тоже может быть разная. Например, подошел человек и говорит, вот у меня проблема, я там потерял деньги, у меня нету сумки, меня украли. И он ждет от нас помощи. Но ведь помощь тоже может быть разная. И у нас первая мысль какая? Хочет денег, да? А можно задать вопрос, а как я тебе могу помочь? Он говорит, дайте позвонить, пожалуйста. Я позвоню, мне привезут. Может такое быть или нет? Может. Я в Молдавии с этим столкнулся. Я захожу там, у меня ни телефона ничего нет, там меня даже встретить не встретили. Я попросил, помогите. Он говорит, как? Дайте телефон. То есть... Не обязательно, что он денег просит. Он может просто телефон. Он может попросить дорогу, например. Вот у меня денег нету, я на такси не могу доехать. Вы объясните, как дойти, например. Тоже. То есть, что ты от меня хочешь? Помочь. Как это надо сделать? Таким-таким образом. И третье, ну, простое. Зачем это делать? Ну, например, чтобы я там не пострадал, там, не заночевал на улице и так далее. То есть, друзья, вообще в беседе с любым человеком мы всегда отвечаем на три вопроса. Что я должен сделать? Как я должен это сделать? И... Зачем я это должен делать, да? Бывали ли у вас такие ситуации, когда человек говорит, 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 и вы не понимаете, что он вообще от вас хочет? Бывало такое? Вот я расскажу вам, например. Это мне рассказал Сергей Зинченко, есть такой благовестник, ответственный за благовестие в Северо-Западном объединении. Там. Он говорит, на том благовестии, братья благовесты, собрался неверующие, и они призывали к покаянию. Говорит, надо покаяться, вам надо покаяться. Бог призывает покаяться. Тянется одна рука. Что? Как покаяться? Брат говорит, вы знаете, была такая история. У одного человека был сын, который сказал, раздели нам имение свое, взял часть наследства и ушел. И рассказал историю про блудного сына. И потом этот блудный сын понял, что он сидит у свиных рожек, он понял, что ему здесь не место, он вернулся, отец увидел, обнял, вел его в свой дом, и вот всю эту историю рассказал. И потом говорит, какие вопросы? Рука. Как покаяться? Он говорит, понимаете, вот был блудный сын. Начинает рассказывать опять историю. И вот другой брат, слушай, ты не... Садись, ты неправильно скажешь, сел. Он говорит, я расскажу. Был блудный сын. Сергей говорит, я сижу, мне и смешно. И рассказал ту же самую историю. И так вот все, знаете, и мы это поняли, как покаяться. Я все говорю, выходите вперед, садитесь на колени, скажите, Господи, прости, аминь. Спасибо, вышел вперед и покаялся. Друзья, то есть иногда человек просто не знает, как ему это сделать. Что, он понял, что надо покаяться, а как это сделать? И мы можем потратить усилия на то. И вот бывает наоборот ситуация. Человек нам говорит, и мы не можем понять, что он вообще от нас хочет. Если мы поняли, что он от нас хочет, то мы не знаем, как это сделать. Ну, это яркий пример из Библии, когда Нейман пришел от сирийского царя к израильскому и говорит, израильский пишет, сними с него проказу, да? Тот понял, что от него надо, но не понял, как это сделать. И он говорит, что я Бог, что ли, чтобы это делать? И третья проблема, зачем? Бывает, например, человек говорит, например, вот это, вот так, а ты знаешь, и зачем это все? И как бы человек, например, не знает, как ответить. Бывает, бывает такие, да? К чему я все это рассказываю? Это же не просто. Я рассказываю к тому, что когда мы читаем Библию, мы должны, вот первый метод, о котором я говорил, это как бы домашнее задание. Мы должны, читая Библию, задать себе вопрос. Что от нас хочет данный текст? Что от нас хочет? Вот конкретно, что он хочет? Вот, там написано, сделай вот так и вот так. Что хочет? Второй вопрос. Как Библия предлагает нам это сделать? Как Библия предлагает нам это сделать? И третий вопрос. Зачем нам это делать? Как, вернее, что, как и зачем. Ваша задача до завтра поискать в Библии, в Новом Завете, только в Новом Завете, поискать в Библии, в Новом Завете, хотя бы несколько мест, в которых есть ответ на эти вопросы. То есть не все тексты к этому подходят, но хотя бы несколько мест, где написано как, вернее, что, как и зачем. Понятно, да? Я приведу вам один пример из нашей церкви. Но я в нашей церкви так сделал. На разборе раздал как бы главы. Вот так, так сестра там, или брат, тебе вот первая глава послания Иоанна, тебе вторая глава послания Иоанна, тебе третья. И так все-все-все главы Нового Завета мы раздали по церкви. И значит, такая задача. Найти в своей главе, которую ты получила, вот ответ на эти три вопроса. Что, как и зачем. И на следующий разбор, я и вы знаете, одна сестра, она член церкви уже очень давно. Она пришла, у нее такие глаза, так вот, она такая радостная, как вот человек, получивший великую прибыль. Она говорит, Денис, ты знаешь, я в таком восторге. Я, говорит, вообще никак не знала, не ожидала такого. Я говорю, что такое? Ты знаешь, написано, хочешь ли жить, хочешь ли видеть добрые дни. Знаешь, что для этого надо сделать? Что удерживай язык свой от зла и уста свой от лукавых лучей. И все будет оказывается. Я, говорит, там голову сломала, что оказывается, вот хочешь жить? Хочу. Хочешь видеть добрые дни? Хочу. Удерживай язык свой от зла. И уста свой от лукавых лучей. Для нее это было откровение. Она читала этот текст много раз. Она никогда не задавала... Друзья, вот знаете, есть одна проблема. Мы, когда читаем Библию, мы ее читаем дискретно, то есть как бы разрывочно. Вот есть один текст, вот есть второй текст, они как бы не связаны. Но на самом деле они очень связаны, есть причинно-следственные связи. Мы об этом, к сожалению, наверное, не успеем поговорить, но это очень интересно. И вот она вдруг увидела, вот связь, вот что ты будешь делать, и вот что ты получишь. Вот что ты будешь делать, и вот что ты получишь. И она никогда на это внимание не обращала. Друзья, в Библии много текстов. Сделай вот это, вот таким вот образом, и ты получишь вот это. Если ты вот этого не делать не будешь, вот таким образом этого делать не будешь, то ты этого не получишь. Друзья, масса текстов в Новом Завете, огромное количество текстов, которые нам дают вот эти прямые указания. Сделай так вот сделай, и вот так получишь. Вот ваша задача, друзья, увидеть вот эти тексты. Может быть, хотите тоже разбить какие-то территории, например, там, я там послание Иоанна, ты там послание там, римлянам и так далее. Ну, я понимаю, что лагерь, и нету времени, и хочется пообщаться, поэтому не сильно на вас давлю, но тем не менее, если вы это сделаете, хотя бы несколько текстов. А я завтра вам приведу один текст, пример, который многие из братьев, приезжающие на курсы, знают наизусть. Этот текст они знают наизусть. И я много раз этот текст проводил на курсах. Несколько раз. Ну, раз 5 или 6. На разных курсах. В России и в Америке. И каждый раз, когда я этот текст раскладываю по трем вопросам, что, как и зачем, все братья говорят, мы эту мысль в этом тексте не видели. А она там лежит на поверхности. И более того, эта мысль в этом тексте самая-самая главная. Они этот текст знают наизусть, они этот текст проповедуют, но они самый это главный текст, там его, эту мысль даже не видели, большинство из братьев. То есть я хочу сказать, что вот этот метод, что, как и зачем, он нам позволяет увидеть в тексте то, что там написано. И это для нас очень большим благословением будет. Поэтому, братья, давайте мы этот вопрос попытаемся исследовать. Я хотел просто один текст вам привести пример, но я не записал, где он написано, сейчас не вспомню. Написано, знаете, какой текст? Не отвечайте злом за зло или ругательством за ругательство. Но напротив, где это написано? Вот этот текст. У кого есть современные технологии? Найдите, пожалуйста. И на этом закончим сегодня беседу. Надо же, вылетело с головы это общее место в Писании. Но напротив, благословляйте, да. Дайте мне
1 Петра 3.9.
Как?
1 Петра 3.9.
Я думаю, что нет.
Не воздавайте злом за зло или ругательством.
2 Петра?
Да.
1 Петра.
1 Петра.
Все, отлично, спасибо. Смотрите. Ну, кстати, 10 стих. «Ибо кто любит жить и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла». Вот оно, кажется, здесь и есть. Вот смотрите. Давайте внимательно. Почитаем 1 послание Петра, 3 глава, 9 стих. «Не воздавайте зло за зло, злом за зло, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Я задам вопрос. Что хочет от нас апостол Петр в этом тексте? Чтобы мы не воздавали злом за зло. Вы согласны?
Чтобы мы благословляли.
Сейчас это второй вопрос. Нет, здесь призыв, что не... чтобы не воздавали. Согласны, да?
Угу.
Вот вы не воздаваете злом за зло. Вопрос, зачем нам надо не воздавать злом за зло? Почему это важно?
Чтобы
наследовать благословение. Вы понимаете тут связь? Если я хочу иметь благословение, я не должен воздавать злом за зло или ругательством на ругательство. Когда меня в магазине отругали, я не должен этому человеку воздавать. Зачем? Почему? Потому что это плохо, потому что меня накажет Бог, потому что это какой-то минус поставит в моей как бы системе. И какой? Почему? Нет. Потому что это, от этого поведения твоего с этим человеком сейчас, тебя поругали, и ты не воздал на это, зависит благословение. Будет оно или нет? Согласитесь? Согласитесь, да? Вот мы видим эту связь или нет?
Да.
Видим. Это уже назидательная мысль. Ну, по крайней мере, для меня. Но еще одна назидательная мысль. А что значит, или как не воздавать злом за зло? Смотрите, не воздавая злом за зло, хорошо, а как не воздавать?
Благословляй.
Благословляй. Посмотрите, какая интересная мысль. Иногда мне кажется, что если меня поругали, и я сдержался, и не ответил ему устами своими, то это я не воздал. Друзья, ну оказывается, не воздал, не воздавайте. Это не значит просто промолчите. Не воздавайте, это не значит просто скрепитесь и уйдите в сторону, и как бы не дайте волю своим чувствам. Не воздавайте, это значит благословляйте. И вот тогда будет наследовать благословение. Интересно мысль, братья, или нет? Посмотрите, как интересно. Что? Не воздавать злом за зло. Зачем? Чтобы наследовать благословение. Как это делать? Это делайте, благословляя тех, кто вам делает зло, или кто вас, таким образом... Вот был такой случай, у меня есть один друг, хороший брат, мы еще давно с ним дружим, и я про него узнал историю. Не с его уст, а с уст одного молодого брата. Этому брату сейчас около 50 лет, а молодому брату, наверное, 25. Этот случай произошел в их церкви, когда этому брату молодому было тогда 10 лет, а этому брату, которому сейчас, там лет 30, может, было, или 25, не 30, наверное, было. И вот этот брат однажды встал петь в общем пении, и когда сел, то он приземлился на большую канцелярскую кнопку. Потому что этот мальчик, он сел в совсем другом ряду, совсем далеко, он прокрался во время общего пения, такой, купил такую большую кнопку, и он положил кнопку на этот стул, на это на сиденье, и этот брат не заметил, он на нее сел. И этот мальчик, потом мне рассказал, он сейчас уже вырос, он член церкви, и он мне рассказывает эту историю. И он говорит, и я смотрю, он сел, вид лица его там немножко изменился, вот. И он хоп сразу и посмотрел по сторонам. И он, оп, на меня, и он понял, что это сделал я. Но не только по взгляду. Но он понял, потому что еще были предыстории всей этой истории, события были предыстории, он понял, что это. И он, я смотрю за этого брата, у меня сразу вся улыбка пропала, я смотрю за этого брата, что он будет делать. Он достает листочек бумаги, ручку и начинает писать. И я понял, что он пишет письмо моему папе. Он запаковал это письмо, подписал и отдал. И оно пошло. Я смотрю за этим письмом, смотрю за своим папой, что оно придет к этому папе, папа его прочитает, вид лица его тоже изменится, и потом изменится вид моего лица, когда будет дома наказать. И я смотрю, и вдруг эта записка, она идет, и она идет не в сторону братьев, где папа сидит, она идет в сторону, сторону, и вдруг она ко мне приходит записка. Это написано мальчику такому. Я со страхом трепетом открываю, и там написано: «Да благословит тебя Бог». И он говорит, этот случай я помню до сих пор. Я, говорит, понял, что есть люди, верующие, настоящие. Как-то в его жизни этот случай что-то изменил. Как-то он по-другому стал смотреть на верующих. Друзья, просто пример, иллюстрация. Но это на самом деле, друзья, вот три вопроса. Что, как и зачем? Иногда не прям конкретно написано. Вот в 10 стихе. Хочешь ли, любишь жить, хочешь добрый день, вот так вот делай. Иногда более завуалировано, как в 9 стихе. Но почти, очень часто есть ответ на эти вопросы. Что ты должен сделать? Зачем ты это должен сделать? И как ты это должен сделать? Есть и что, и как, и зачем. Вот домашнее задание до завтра. Найти эти тексты. Все. Час закончился. 64 минуты 32 секунды. Есть вопросы какие-то?
Будут.
Будут. Хорошо. Все, давайте помолимся.